Братья и сестры, мы будем читать Слово Божие, чтобы нам еще потом помолиться. Это послание апостола Павла к римлянам, 12 глава. 3 стих прочитаем. Послание к римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Братья и сестры, на протяжении вот этого времени, сколько мы говорим здесь Слово Божие, открывая те или иные вопросы для назидания, для обличения, для исправления, вот хотелось еще сегодня напомнить и коснуться такой области, где человек еще может согрешать. Мы уже разные рассмотрели области грехов, скверн плоти, скверн духа, грехи в области семьи и обольщения. Разные мы рассматривали на протяжении наших богослужений. И еще хотелось обратить на одну сторону, на которую можно вообще не придавать никогда в жизни значения, и тем не менее здесь можно иметь поражение. Апостол Павел говорит: «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Всякому из нас. Значит, вот здесь, кто находится, всем Слово Божие говорит. Молодым, пожилым, проповедникам, служителям, братьям и сестрам. Всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Иногда, а может быть, даже и чаще всего, мера веры определяется у кого-то дарами, у кого-то чудесами, знамениями. Вот здесь Писание указывает на другую способность. Скромно по мере веры. То есть мера веры определяется скромностью. Вот. Чем больше у нас скромности, кротости, смирения, и мера веры больше. И апостол Павел говорит: не думайте о себе более. Библия вообще не запрещает нам думать что-то о себе. И мы действительно каждый что-то о себе думаем. Положительно или отрицательно, но что-то мы о себе думаем. Но здесь апостол Павел говорит: всякому из вас говорю, не думайте о себе более. Почему это важно предупреждение, братья и сестры? Потому что Господь знает нашу природу. Господу открыто каждому из нас состояние. Он знает свойства плоти, на что она способна нас толкать, побуждать, в чем она способна проявиться в нашей жизни. И вот все это зная, детям Божьим, народу Божьему говорится такое предупреждение: «Не думайте о себе более». Особенно это слово хотелось отнести к тем, которые задействованы в каком-либо труде, которые в церкви совершают какое-либо служение, которые подвязаются в деле Господнем, которые несут ответственность за то или иное служение в церкви, которые на это поставлены, избраны в церкви или кому-то что-то поручено, кто задействован в душепопечительной работе. Вот ко всем этим категориям особенно это предупреждение существенно. «Говорю вам, не думайте о себе более, нежели должно думать». То есть Богом устанавливается определенная планка, которую никто не проконтролирует, кроме того, как сам человек. И Господь говорит: вы о себе не думайте более. То есть предел, который нельзя завышать в своем воображении, в своем личном размышлении о себе самом. Вот. Иначе, братья и сестры, может быть поражение. И Слово Божие самым настоящим, серьезным образом нас от этого предостерегает. Мне хотелось обратить внимание на некоторые места Священного Писания и прочитать их назидание. Первое место мы прочтем такое. Это Евангелие от Матфея, 20 глава, 10 стих прочтем. Здесь написано: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома». Вначале описывается на протяжении 10 стихов. «Который вышел поутру нанимать работников, и в разное время он их нанимал на работу по договору за одинаковую плату». И вот здесь Матфея, 20 глава, 10 стих, мы читаем такие слова. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. Пришедшие же первыми думали: «Братья и сестры, Господь никого не обманывает. Хозяин дома, который нанимал работников, он тоже никого не обманул. Он их нанял за одну плату. И вот те, которые с утра были наняты, которые пережили зной дня, которые и по времени больше всего поработали, они приходят, чтобы с ними рассчитались. Были и те, которые немножко всего поработали, их к концу дня наняли за ту же самую плату. И вот эти, которые шли первыми, они думали. Что они думали? Они думали о себе так: мы все это весь день проработали, больше трудностей пережили, больше энергии затратили. И они думали, что получат больше. Но этого не оказалось. Друзья, если мы с таким состоянием ходим в церковь, если мы с такими мыслями о себе совершаем служение, братья и сестры, это может привести к падению. Если мы ходим пред Богом или совершаем служение с мыслями, что я получу больше что-то от Бога, или меня непременно должны отметить, похвалить, как-то возвысить, подчеркнуть мою значимость в служении в церкви, братья и сестры, это может пагубно отразиться. Может и быть такое в церкви, но думать мы об этом не должны. Это мы думаем сверх меры. Это мысли нескромные, когда я думаю получить больше. К какой категории особенно это слово относится? А к тем, которые 20-30 лет члены церкви, которые действительно, может, большой вклад вложили, которые, может быть, пострадали за имя Христа. Это действительно, трудное время было пережито. Это достойно внимания. Но если я думаю на основе этого, что получу больше привилегий, более почетное место в церкви, братья и сестры, таких мыслей не должно быть. Пусть оно будет естественно, пусть нам и действительно окажут какое-то внимание, но чтобы я об этом не думал. Эти мысли более о себе, они могут привести к падению. Так нас Слово Божие предупреждает. Прочитаем 4 книга Царств, 5 глава, 11 стих. Еще место одно прочитаем. 4 книга Царств, 5 глава. Здесь описывается история за Неемана, который пришел к Елисею, братья и сестры. Мы все это место знаем. Можно 10 стих захватить. «И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот я думал». Тоже, братья и сестры, что-то он думал. «Что он выйдет и станет, и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу». Братья и сестры, вот я думал, тоже человек думал. Идет к пророку, пророк навстречу высылает, просто так: «Иди, омойся 7 раз в Иордане, и все, и будешь здоров и чист». Друзья, а он идет и думает. Он думает, он все представляет по-другому. И гнев даже у него в сердце появился. Почему? Сделано было не так, как он думал. Он думал, все возвышено, что будет почет, как военачальнику. Вся это, как-то с внешним эффектом, руку возложат на него. Братья и сестры, вот я думал. А все вышло совсем не так, как он думал. Хорошо, что он слугу послушался, который уговорил: да иди, это же просто окунуться 7 раз, если бы что-то сложное тебе сказали. Братья и сестры, бывает вот так, и мы думаем, что вот должно было вот так быть. Даже вот наше служение очищения взять, мы можем по-разному его представлять, особенно кто ни разу в очищении не участвовал. Вот я думал, вот так меня примут, вот так скажут. Мы можем прийти с каким-то серьезнейшим вопросом и думать, что нам его как-то вот так помогут разрешить. А Бог может совершенно по-другому пойти, значительно проще. Указать, может быть, на нас недостаток, так, как мы не ожидали. И нас может это в гнев привести. Как это так? Я совсем не так думал. Я думал, не так все решится, не так все будет. Вот Нейман тоже так думал, что его очищение будет совершенно по-другому. Что вот так выйдет пророк, он, почести каких-то ожидал. Братья и сестры, все просто получилось. И здесь очень важно, братья и сестры, чтобы не думать о себе более, но думать скромно по мере веры. Как-то в одной семье сын поехал учиться в библейское учебное заведение. Когда он кончил, его вернулся домой. Отец у него был служителем. Ну и он, конечно, не терпит, чтобы отец послушал тому, чему он учился несколько лет. Ну и отец, видя это, первое служение идет, он дал ему место проповеди, как служитель. Вот. И проповедует. Проповедует, а на отца-то не смотрит, он в зал смотрит, сын. А отец голову опустил и только слегка покачивает головой. Кончилось собрание, а сын уж не безинтересно знать, какое же мнение отца, как служителя. Он к нему подходит: папа, ну как? Как я проповедь-то сказал? Он говорит: ты так хорошо проповедь сказал, что не оставил места даже Христу. То есть отец был не удовлетворен. Вот он думал, что в его глазах то, что он получил, он сейчас скажет то, что надо. А отец ему сказал: нет, ты даже места Христу не оставил. Это только маленький штрих, братья и сестры, из того или иного служения, которое мы можем совершать. И думать, что мы все делаем правильно и все делаем хорошо. Братья и сестры, такие мысли к любому труженику подойти могут. Друзья, и у меня в жизни были такие мысли. И когда подходили и говорили: ты не то говоришь, не так делаешь, меня обескураживало. Я говорю: мне никто таким еще не говорил. Неужели так? Это первая реакция. А потом, когда взвесил, подумал, помолился, успокоился, поговорил со служителем, оказалось, что так. А я думал, что не так. Я знал одного служителя, он уже вечно дошел, очень опытный. Его церковь любила, братья и сестры. И вот у него была очень серьезная болезнь, исход которой был только смертельный. Он это знал и знала церковь. И на последних членских собраниях он пристоял и говорил: братья и сестры, я пришел сюда не прощаться, а просить у вас прощения. И говорит: я всю жизнь думал, что я не гордый. Оказывается, я гордый. И вы знаете, его слушаешь, думаешь: тогда кто я? А я знал этого брата хорошо. И никогда бы мысли не прошли, что он гордый, вот так, когда знаешь. А он сам на себя смотрел и говорит: а я вот так всю жизнь о себе думал. Для кого-то такое свидетельство исповедания было странным, брат и сестры. Но Бог достигает в каждом человеке своей цели с возрастом. Если только человек способен понимать Бога и покоряться Слову Божьему. Если эта способность уходит, да, он никогда не научится. И жизнь пройдет, и приходится встречать таких старцев. У них 40 лет христианской жизни за плечами, а никаких перемен. Все эти недостатки, что были в молодости, они с прогрессом вышли к старости, и все, и никаких перемен. А все было почему? Я думал. Иногда мы думаем, что все хорошо, так и должно быть. Братья и сестры, не так. Господь нас будет выправлять. И очень важно не думать о себе более. Я хочу еще на одном месте остановиться, братья и сестры. Книга Есфирь, 6 глава, 6 стих. Есфирь 6:6. Это тот случай, когда царь, которому ночью не спалось, он сидел и книгу записи рассматривал. И вдруг находит там имя Мардохея. И видит, что там он доброе дело сделал, написано. И он размышляет, какую почесть ему оказать. Вот. И в это время, пока он размышлял, заходит Аман. Все знаем этого человека, у которого была мысль убить Мардохея всеми путями. Он уже и виселицу приготовил. И вот этот человек как раз заходит в этот момент к царю. Я читаю 6 стих. «И пошел Аман, и сказал ему царь, что сделать бы... И вошел Аман, и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем». Подумал, братья и сестры. «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» Человек что-то думает о себе, братья и сестры. Вот Бог иногда в таких ключевых моментах нашей жизни одним разом обнаруживает все наше состояние. Вот так получилось. Аман шел, думая о Мардохее, как его не изложить. Заходит, а царь то же самое думает об этом человеке. И встречает его с таким вопросом. Какие бы почести оказать человек, которого царь хочет почтить? Аман думает, ну кого же? Конечно, меня почтить. Братья и сестры, такие мысли – это не скромные мысли, это очень завышенные мысли, которые приводят к поражению, к низвержению, что произошло и с Аманом. Он совершенно не предполагал, как обернется все дело. Думал. Такие мысли могут и к нам, братья и сестры, приходить. Особенно, когда вопрос почести касается. Что-то мы думаем. И вот когда этим мыслям дан простор, братья и сестры, очень может плохо все кончиться. Мы встречаем за сына Адонию такое описание. Когда-то он возгордился и сказал: «Я буду царем». Это Адония. И когда он пришел потом к Версавии, он обратился к Версавии, чтобы ходатайствовать по одному вопросу. И там он интересные слова говорит. Сейчас, я хочу дословно это место прочитать. Это 3 Царств, 2 глава, 15 стих. «И сказал он: ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя, но царство отошло от меня». Посмотрите, что он о себе думал. Ему казалось, что весь Израиль обращал взоры свои на него. Но было ли это действительно так? Это он так думал, братья и сестры. Есть такие души в церкви, которым кажется, вот сейчас коснись избрания служителя в церкви, кажется, вся церковь на меня внимание обращает. На кого ж еще? Человек завышенно о себе думает. Если кто-то проповедь сказал, наверное, думает, моя проповедь, наверное, лучше всего воспринималась. А чья ж еще? Братья и сестры, могут такие мысли подходить. Певец ли я, стихи ли я рассказываю, или еще что-то я делаю, мысли могут такие пройти, все на меня обращают внимание. Это мысли, завышенные о себе самом. Эти мысли приведут к падению, как и было в случае с Адонией, как и было в случае и с Аманом. Поэтому, дорогие друзья, не думайте о себе более, нежели должно думать. Это серьезное новозаветнее предупреждение. И Господь нам сегодня об этом говорит. В одной семье был такой обычай. Когда дети писали кому-то письма, они всегда на проверку давали отцу. Для того, чтобы отец ошибки исправлял, дети маленькие были, какие-то неточности. И потом так это вошло в обычай такой. И когда уже дети выросли большими, они все отцу давали письма на проверку. Уже взрослые стали, там уже ошибок нет, а все равно: папа, на, проверь. И вот однажды сын тоже так написал кому-то письмо, подходит и отдает отцу на проверку. Отец прочитал и говорит: перепиши письмо. А почему? У тебя в письме много местоимений «я». Братья и сестры, когда человек думает о себе более, у него это будет сквозить местоимение «я». Проповедник ли это, регент ли это, еще труженик какого-либо ранга, муж ли это, жена ли это, сын ли это из авторитетной христианской семьи, в кавычках, или еще, в какой, смотря, брать аспект. Если человек о себе думает более, у него будет часто на устах «я». И если кому-то подскажут, братья и сестры, замечания, исправить, особенно проповедь, надо принимать. Во многих местах можно сказать «мы». Можно что-то сказать, как от третьего лица, а можно «я». Хотя действительно, может быть, там и было наше участие. Но если мы о себе скромно думаем, «я» там не будет, братья и сестры. Это тоже может привести к падению. У нас в объединении был один случай такой, очень печальный. Я этого брата хорошо знал. Можно сказать, отчасти с ним дружили мы, сотрудничали. Очень замечательный проповедник был, красноречивый. Очень хорошо Слово Божие знал. Мог беседы об оккультизме прекрасно проводить, потому что сам в прошлом был замешан и в гипнозе, и во всем оккультном, и Бог его освободил. Бывший офицер, разведенный, 10 лет он был членом церкви. И вот, братья и сестры, когда встал его вопрос брака, он не стал никого слушать и решил этот вопрос по-своему. сам себя сочетал, их обоих отлучили. Я не рассказываю всю предысторию. Хочу сказать, что во всей этой трагедии было то, что он о себе думал более, когда уже все имело законченный вид. И вот, братья и сестры, когда его отлучили, он собрал группу вокруг себя. Его слушали с открытым ртом. Он стал в этой группе преподавать хлебопреломление. Он намечал крещение на лето. Он стал выпивать и пиво, и проповедовать. Потом стал выпивать и вино, друзья. И в семье у него жизнь не ладилась. Там все было на конфликтах. И знаете, кончилось тем. Он работал завгаром. Выехал пьяный на машине с работы поздно ночью на трассу. И его машина, идущая на скорости, ударила так, хотя и не сильно шла. Ударила именно в то место, где он сидел. И был смертельный исход. Никто на похороны из верующих не пошли. Это было воздаяние от Бога. Он думал, друзья, он так думал. Я и крещение буду совершать. Страх Божий потерян. К чему это привело? А все началось с того, что о себе думал более. Хотя был и очень способный. И много таких других. Еще у нас был случай в одной из церквей. В этой церкви был большой приток из мира, из среды студенческой молодежи. И там много поуверовало. Вот там педагогический институт, и много поуверовало. И вот там как-то случилось, в общем, не было руководителя молодежи. И, в общем, потом пришлось 7 человек отлучить, все они молодые. В общем, стали сами разбирать Слово Божие, не стали прислушиваться братьев старших, ну, прямо скажем, возгордились. Вот. И итог был такой, их от церкви отлучили за всю их гордость, за все их понимание. И вы знаете, они на этом не остановились. Они взяли, сели к компьютеру, размножили свое воззвание и себя провозгласили инициаторами создания союза НЦЕХБ, независимого, у нас там по Уралу. Разослали во все церкви, какие они адреса имели. Они думали, все пойдут за ними. Так они думали. Дали и факс, и телефон свой для... Ничего у них не вышло. Никто на их письмо ни один не ответил. А кто отвечал, только то это со словами увещевания, обличения. Потом они телевизоры себе поставили. Потом сказали, и то можно, и то. И, в общем, как служитель по месту церкви сказал, искали уши, которым бы искали уши, которым можно было влагать в свои понимания. Потом одна вообще в мир ушла. И так вот эта группка ходит, бродит. А думали о себе более. Им казалось, что они теперь союз создадут. Друзья, они все молодые, по несколько лет члены церкви. Кто год, кто два, кто три. Вот возомнили о себе более. Посчитали, что они разумные. Да, они могли владеть информацией, память у них, и педагоги, и анализ они способны действовать. Друзья, думать о себе более – это очень опасная сторона. Особенно для людей способных и одаренных, и для тружеников, как я уже говорил. Еще, братья и сестры, один стих напомню. Это книга пророка Амоса. Книга пророка Амоса, 6 глава, 5 стих. И 4 захватим здесь. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Братья и сестры, вот есть такие люди, которые думают, что они владеют музыкальным орудием, как Давид. Опять завышенно о себе думают, думают о себе более. Вот. Могут быть много проповедников в церкви, а кто-то о себе будет думать, а я лучше всего владею. Я, как, наверное, Спержин говорю. Кто-то, может быть, музыкант или певец. И здесь может быть то же самое быть поражение. Думать о себе более. Поэтому Господь для нас, братья и сестры, планку не указывает, какая она конкретно. Она для каждого человека своя будет планка. И Писание говорит, что не думай о себе более, нежели должно думать. Иначе будет вред, иначе будет поражение. В Деяниях апостолов, 3 главе, мы читаем за проповедь Петра, который там такие очень возвышенные и яркие слова говорит, что вы от святого и праведного отреклись, а начальника жизни убили и просили даровать вам человека-убийцу. И дальше он, говоря проповедь, ниже пишет, но знаю, что вы сделали это по неведению, обращаясь. И вот когда вот эти слова его читаешь, что они отреклись, и Петр говорит, сделали по неведению, возникает вопрос, Петр, а ты почему отрекся? Хорошо, они по неведению отреклись. И просили Давида, а ты почему отрекся? Может быть, тебе один раз отреклись, а ты три раза отрекся. Брат и сестры, он-то почему отрекся? Все отрекутся, я умру, но не отрекусь. Вот, все подтверждали, и Петр так утверждал. Брат и сестры, он думал о себе более. И Господь ему показал, не думай о себе более. Ты три раза еще отречешься, я тебе это покажу. Брат и сестры, вот так иногда нас Господь проводит, испытывает и показывает нам, кто мы с вами есть. И особенно служение очищения, оно и в этой области тоже нас проверяет, чтобы человека остановить и показать, кто мы есть. Иногда вот приходит и говорит, а что мне о себе сказать? Да я вроде ничего за собой не вижу. Это ты не видишь в своем свете. Но если ты войдешь во святилище, когда ты войдешь в свет Божий, ты много что увидишь. Там тебе Бог покажет. Это ты о себе думаешь, что у меня все хорошо. А Бог иногда совершенно так не думает. И видит, что много в твоей жизни изъянов. И эти изъяны Бог обязательно обнаружит, чтобы исправить, потому что Он нас любит. Мы такое еще место встречаем в Писании. 1 Коринфянам 8:2. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает». Кто думает, что он знает. Есть, братья и сестры, такие мысли постигают нас. Думаем, что что-то знаем. И тоже можно иметь завышенную планку. А можем, братья и сестры, ошибаться. Прямо скажу, можем серьезно ошибаться. Вот кажется, что наше знание правильное. А можем ошибаться, не думая о себе. Мне понравилось, когда у нас были конференции служителей и тружеников. И там разные темы говорили тоже по устройству церкви, по Слову Божьему. И один брат, который излагал панораму Библии, в конце он сказал, вот я, говорит, вам изложил, но не думайте, что Христос будет действовать по моим схемам, по моим указкам. Я всегда оставляю окошечко. Может быть, я где-то и не так что-то сказал. Может быть, я где-то и ошибаюсь. Братья и сестры, вот это окошечко всегда нам надо тоже иметь в виду. Чтобы мы не были всегда на 150% уверены, что так и больше никак. А вдруг я могу и ошибаться. Могу я что-то и не досматривать. У нас в церкви уверовал брат. Сейчас его уже и на диакона рукоположили, потому что жена его тоже уверовала. А так он один ходил в церковь, жена его не была верующей. И вот он позже потом делился. Я, говорит, дошел в семье до такого состояния, что хотел уже уйти от жены из дома. Она, говорит, меня не выгоняла, мы с ней жили хорошо. Но я вот о себе так думал, что у нас настолько разные цели, настолько разное духовное мышление, как я с ней могу вместе жить? И мне прям какие-то такие мысли. Я уже стал планировать где-то снять комнату. У них дети уже взрослые, они вдвоем жили. Вот. И, говорит, меня Бог остановил. И знаете как? Как-то раз, говорит, мы, ну так, получилось дома, что-то делали, время вечернее, я там почитал, и решили мы помолиться. И я, говорит, ей предложил, идем помолимся. Стали на колени. И я, говорит, помолился. Считаю, что она молиться не умеет и не хочет. Она вообще другими целями живет. Я, говорит, помолился. Аминь сказал. Встаем с колен. Она со слезами на глазах говорит мне, как я давно ждала того дня, когда ты мне предложишь вместе помолиться. И он говорит, я понял, как я ошибался. Она давно, кажется, ждала, чтобы он пригласил. А он ее никогда и не звал. Он верующий, член церкви. Считает, что он имеет право молиться. Жена живет другими целями. Она давно этого ждала. Брат и сестры, он потом исповедовался вот так, при всей церкви рассказывал. И говорит, как я ошибался. Сейчас, слава Богу, жена его член церкви. И вот мы, брат и сестры, можем тоже в отношении и кого-то, личности, ошибаться. И в отношении понимания каких-то вопросов тоже можем ошибаться. Первое Коринфянам 10:12, так еще написано. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». И здесь тоже серьезное предупреждение. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». в одной большой церкви, служитель рассказывал, тоже уверовал брат. 2 года всего он член церкви, 24 года ему. И он заявляет пресвитеру: «Я теперь совершенный, мне пресвитер не нужен, мною руководит Бог, пресвитер нужен для младенцев, и все, я, говорит, ухожу из церкви, дайте мне сказать слово на собрании». Вот. «И я уверен, за мной полцеркви пойдет», так он пресвитеру говорил. И вы знаете, пресвитер дал ему слово. Но предварительно он серьезно молился. У него ничего не вышло, хотя он был красноречивый. И ни один человек за ним не пошел. Вот. А человек несет падение, друзья. Думает, что стоит. Вот кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Хотя мы и призываем стоять твердо, стоять в вере, братья и сестры. Но не думай о себе более. Священное Писание об этом нас все время вот так вот предостерегает. Евангелие от Луки, 18 главе, 9 стиху, мы находим описание за 2 людей, которые вошли в храм помолиться. Мытарь и фарисей. Братья и сестры, скажите, вот по их молитвам можно определить, кто о себе более думает, а кто о себе скромно думает, а? Или это трудный вопрос? Вошли помолиться в храм 2 человека, фарисеи и мытари. Вот они молятся. Их Бог слышит молитвы, их молитвы слышит человек. Можно по молитвам человека определить, думает о себе он более или нет? Можно, братья и сестры. И в наших общинах, и в нашем служении, и во время молитвы, и в наших высказываниях можно тоже смотреть, что человек о себе думает. Вот представьте себе, идет разбор Слова Божьего. Пресвитер спрашивает меня: «Как вы думаете этот стих? Как вы?» Мы отвечаем, говорим. Вот. Потом кто-то поднимает руку и делает такой, так скажем, итог. «Все вы, конечно, тут хорошо говорили, вот, а я считаю, вот так это место надо понимать». Друзья, уже можно видеть, как человек это о себе думает. Можно сказать свое мнение, но можно сказать как дополнение. А можно так, всех унизив-принизив, сказать: «А я вот так считаю, мне так открыто». И бывает, на устах христиан это сквозит часто такая фраза: «Я так считаю, Бог мне это открыл». А за этой фразой что стоит? Если Бог открыл, значит, обсуждению не подлежит. Рассматриванию не подлежит, ведь это Бог открыл. Думает о себе более. А может, там совсем и не Бог открыл, а там кровь и плоть открыла. И человек может совершенно ошибаться и не так думать. Подходя к заключению, братья и сестры, мне хотелось обратить на такую сторону внимания. Как о себе думал апостол Павел, великий труженик, с течением лет, годов и, ну как, преуспевая в деле Господнем, как он о себе думал? Посмотреть. Просто я когда-то себе выборку такую делал, и хочу ее вам предложить. Кто запомнит, запомнит, кто не запомнит, но смотрите сами. Вот 4 места нашел я в Священном Писании, что апостол Павел о себе говорит с течением лет. В 55-м году он пишет послание 1 Коринфянам, 15:9, он говорит такие слова: «Я наименьший из апостолов». То есть он о себе завышенно не думает. Он говорит: «Я наименьший из апостолов». О себе думает скромно, братья и сестры. Не первейший из апостолов, а наименьший. Дальше, 56-й год, он пишет 2-е послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих. «Я не имею недостатков против высших апостолов, хотя я – ничто». Первое он говорит: «Я наименьший из апостолов». Через год он говорит: «Я – ничто». Этот человек высоко думает или низко, братья и сестры? Пониже думает, скромно. Дальше мы читаем. В 61-62 году датируется его послание к Ефесянам. В 3 главе 8 стихом он пишет: «Но я наименьший из всех святых». То он видел себя наименьших из апостолов, я ничто, а теперь говорит, вот из всех святых, а кто святые? Ну, все, кого Бог осветил, спасенные. Он говорит: «Я наименьший из них всех». Еще более себя принижает, братья и сестры. В 64-66 году он пишет 1 послание Тимофею, 1 глава, 15 стих. Там такие слова, что «Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Он себя вообще называет «я первый грешник». Ну, конечно, спасенный. Братья и сестры, годы идут, Павел духовно растет в труде. Он говорит, я более всех вас потрудился, но тем не менее о себе он такое говорит. Я наименьший, я ничто. Вот. Я наименьший из всех святых, я и первый грешник. Братья и сестры, это для нас добрый пример. Если мы более духовно возрастаем, мы о себе более и скромнее будем думать. Это как раз наличие уровня веры, я бы сказал, высокой веры. Думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог делил. Еще, чтобы нам помолиться, братья и сестры, подходя к заключению, хотелось такое место прочитать. Это 38-й псалом к этой теме. 38-й псалом, 4 стих. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим». Посмотрите, как у человека происходит. Воспламеняется сердце. В мыслях возгорается огонь. И потом только человек начинает говорить. Воспламенился в мыслях огонь, и я стал говорить языком моим. Братья и сестры, если у нас внутри воспламенились мысли о себе самом завышенные, я бы назвал этот огонь чуждым огнем, которого Бог не принимает. Из-за этого чуждого огня люди были наказаны, когда в храм носили его. И если мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас, и если сердце наше воспламенилось так, что загорелся в мыслях наших огонь, о себе более думать, друзья, остановитесь. Наш язык иначе начнет говорить не то. Воспламенилось сердце, загорелись мысли, и стал я говорить языком своим. Этот чуждый огонь в мыслях о себе самом может, братья и сестры, в любом из нас загореться. Поэтому нужно вовремя остановиться, вовремя у Господа попросить прощения, вовремя самому открыть свое состояние. Оно же может быть не видно, братья и сестры, оно отсюда начинается поражение. А если обнаруживается, то надо примиряться, просить прощения у Бога, вот, чтобы вовремя смириться и не иметь поражения. Книги Иова, 17 глава, 11 стих. Очень хорошие слова есть. Иова, 17, 11. «Мысли мои, достояние сердца моего, разбиты». Такое есть выражение. «Мысли мои, тире, достояние сердца моего, разбиты». Дорогие друзья, если достоянием нашим стали мысли о себе самом, мысли завышенные, мысли горделивые, братья и сестры, их нужно разбить. И когда идет очищение сердец наших, это подходящий момент разбить эти мысли. Если мы их не разобьем, братья и сестры, Бог их начнет разбивать. Но будет больше ущерба. И то, если мы еще поймем Бога. Иначе можно впасть и в ожесточение, и в озлобление, и в ропот, и в обиду, братья и сестры, и много-много еще чего. Поэтому Иов пишет, мысли мои, достояние сердца моего разбиты. Братья и сестры, Бог такие мысли, когда мы о себе думаем более, Он хочет разбить. Иначе они нам не дадут правильно духовно возрастать. Они нам будут мешать в жизни и будут мешать в служении. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет и благословит нас, чтобы иметь очищение и от подобных мыслей в сердцах наших. Хотелось, чтобы мы еще помолились об этом, обратив внимание на мысли наши именно о себе самом. Что мы о себе самом думаем? Пусть Господь в этом поможет. Аминь. Будем молиться. Крадем Тебя во имя Иисуса Христа. Услышь молитвы, просьбы наши. Благослови нас, чтобы нам не думать о себе более. Ты даешь нам предупреждение через Слово Твое. И кто молился сейчас, Господь? Я ничего не слышу, но Ты слышишь, Господи. Пошли такую милость, чтобы сердце каждого было освобождено от этого, Господь. Потому что за всеми этими помышлениями может быть падение, и Ты предостерегаешь нас, указываешь на меру веру. Помоги, Господь, иметь такую веру, которая бы нам позволяла очень скромно о себе думать. Благослови дорогих братьев и сестер, всех тружеников на Ниве Божией, вот в этой поместной церкви, чтобы каждый мог проверить себя и бодрствовать в этом, чтобы не думать о себе более. Благослови, Господь, чтобы все области нашей жизни Ты мог очистить, Господи, чтобы каждый мог дать Тебе право осветить чтобы все Тебе принадлежало, и чтобы все греховное, неверное, все, что Слово Божие осуждает, и все, что в Церкви осуждается, Господь, чтобы оно не мешало дальнейшему хождению пред Тобою. Услышь молитву, прибудь с нами, и прославься, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Псалом 91, с 8 стиха. «Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки». И дальше 13 стих читаем. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи». Здесь, в этих стихах, братья и сестры, напоминается нам о цветении. Здесь написано, что беззаконие, беззаконники цветут, делающие беззаконие. И здесь написано, праведник цветет. И беззаконники цветут, и праведники цветут. Возможно ли такое, братья и сестры? Вот Писание нам говорит, что такое возможно. Причем Бог не останавливает беззаконников. Он им тоже дает возможность цвести. Господь это попускает до определенного времени. Это в ведении Божьем находится, когда остановить это цветение. И вот, когда мы смотрим, братья и сестры, вокруг нас все цветет. И иногда и не разобраться, где беззаконники, где нечестивые, а где праведники. Потому что все цветет. Еще что больше может смущать, что Бог-то ведь не вмешивается, не останавливается. Он не попалит, не сжигает. И здесь можно и обмануться, и обольститься, и кто-то может и запутаться в чем-то. И мне хотелось вот остановиться немножко на этих словах и посмотреть, в чем же все-таки разница. Еще раз я напомню. Нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Здесь есть одна очень важная разница, братья и сестры. Беззаконники-то цветут, но они всего лишь цветут, как трава. Кто из вас видел траву, ну, самую высокую? Я видел где-то метра полтора. При благоприятном лете, когда и дожди вовремя идут, и солнце, высокая трава, метра полтора. Может быть, кто больше видел, не знаю. Это максимум. Цветет. Она тоже наливается, друзья, эта трава сочная бывает. Вот беззаконники сравниваются с травой. Они возникают как трава и цветут. Братья и сестры, праведники тоже цветут, но они сравниваются с кедром и с пальмой. Я читал, что кедр достигает 40 метров высотой и толщиной 4 метра. Это несравненно выше травы. И вот Слово Божие сравнивает одни с травой, другими с пальмой и кедром. Еще одна существенная разница, братья и сестры. Мы прочитали, делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Беззаконники цветут, но их цветение, чтобы исчезнуть навеки. Кедр, он возвышается к небу, ввысь, устремление к горнему. Вот это основная разница в этом цветении. Мы читаем 72-й псалом Асафа. Здесь тоже можно посмотреть, как цвели беззаконники. И надо сказать, настолько они впечатлительно цвели, что Асаф, он даже засомневался и чуть не поколебался. Он стал завидовать им. Я только отрывочки прочитаю, как они цвели. «На работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. поднимает небесам уста свои, язык расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу». То есть вот у них такой вид, друзья, они цветут. Ударом не подвергаются, страданий нет, никто их не останавливает. Гордость обложила их, говорят свысока. И Бог вроде бы, брать сестры, не вмешивается. И написано, народ мой, народ Божий, тоже склоняется туда. Почему склоняются? Ну, цветут же, все равно цветут. И Бог вроде бы не наказывает. И здесь мы читаем в этой же главе 19 стих. «Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Да, они цвели, братья и сестры, но нечаянно пришли в разорение и исчезли. Беззаконники возникают, как трава, нечестивые. Беззаконники цветут, чтобы исчезнуть, братья и сестры. Исчезнуть внезапно, неожиданно, исчезнуть навеки. Это почерк вот этих беззаконников. И чтобы все это увидеть, братья и сестры, вот это цветение беззаконников, которое для многих может обольстительным оказаться, нужно, подобно Асафу, войти во святилище. Когда он вошел во святилище, он увидел конец этого цветения. Он увидел, какой конец будет этих беззаконников. Когда он увидел, у него сразу все встало на свои места. Он не стал больше завидовать. А то, говорит, прям пошатнулись ноги мои. Дорогие друзья, много сегодня людей, которые тоже процветают. И довольно успешно. И, может быть, даже мы кому-то можем и позавидовать. Но не нужно этого делать, потому что они цветут, как трава, чтобы исчезнуть навеки. Процветают сегодня и спортсмены, и политики, еще какие-то, может быть, бизнесмены процветают. И кажется, что у них настолько это твердо в жизни, надежно, что так будет и всегда. Братья и сестры, они неожиданно исчезнут. Так говорит Слово Божие. Потому что они сравнены с травой. Вот в Туркмении все знают тяжелую обстановку, как там к верующим относятся. И вот то, что сейчас делает, или то, как правит там президент Ниязов, друзья, это своего рода тоже его цветение. Вот в школах, значит, перед началом уроков должны поклониться портрету Ниязова и поцеловать знамя. Все дети это делают. Почему дети узника Шагильды в школу полтора года не ходили, потому что написано «Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи». Они это отказались делать. И полтора года не ходили. Вот слышно, где-то с марта месяца им разрешили, единственным исключением сделали не поклоняться. Их стали, возобновили, разрешили ходить в школу. Вот везде, друзья, портреты его по всем городам. В Ашхабаде, в столице Туркмении, значит, сделана 72-метровая вышка с его статуей позолоченная. Он стоит вот так с руками и в сутки один оборот делает вот эта статуя. Он как бы народ туркменский благословляет. И туристов, и детей, когда приводят сюда к этой статуе, то им объясняют, что это президент своими руками выводит солнце и проводит его. Друзья, цветет. Более того, к своему 60-летию он написал книгу «Рухнаме», духовная книга для туркмен. В предисловии он написал, что Библия и Коран устарели, я пишу новую духовную книгу. Он принимает исповедание у своих министров, имеет силу и власть отсылать провинившихся, но в ссылку. Когда у него кончился второй президентский срок правления, там, говорят, по телевизору показывали, правительство его упрашивало: «Станьте вечным президентом». Он удалился на 30 минут, подумал, вышел и говорит: «Я согласен быть вечным президентом. Теперь его переизбирать не будут». Ну и много других различных факторов, братья и сестры. Вот можно так смотреть на человека. Вот. И люди поклоняются, друзья, и принимают это все. Потому что он газ бесплатно сделал, еще что-то сделал там. Вот. Цветет, цветет. И много вот таких, братья и сестры, цветений. Но одни цветут, как пальма, а другие, как трава. Одни возвышаются к небу, а другие исчезнут навеки. Наиболее опасно, братья и сестры, знаете, какое цветение? Цветение на религиозной почве. Сегодня религиозный мир тоже цветет. Последние статистические данные на начало этого года такие, что христианство достигло 2 миллиардов человек. Во Всемирном совете церквей последние Союза вошли, их стало 342 члена. То есть и коммунистическое движение обогащается, набирает силу. Все цветет. Вроде бы все цветет. И там верующие, и там, и тут Библия, и там Библия, и конгрессы, и съезды, и конференции. И все это под эгидой религии. Братья и сестры, и тут можно запутаться, и можно не разобраться, потому что все цветут. И Бог, братья и сестры, попускает, Он пока не останавливает, пока. Мне очень нравится такой стих в Псалме. Псалом, 21 стих. «Ты это делал, я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Изобличу тебя и представлю перед глаза грехи твои». Когда Бог молчит, братья и сестры, можно подумать, что Бог такой же, как и я. Но Он говорит, я не такой, как и ты. Я молчал, ты подумал. Но, говорит, я представлю пред глаза твои грехи твои. То есть однажды Бог все равно сделает остановку. Он не такой, как мы, братья и сестры. И если Он молчит, то для одних Он молчит, являя свое Божье долготерпение. Для других молчит, чтобы плод нечестия созрел, друзья. Созрел. И Божье наказание будет. Поэтому очень важно, братья и сестры, вот обратить внимание на свое хождение пред Богом, на свое сердце. Цвету я, а мы должны цвести, насажденный в доме Господь. Но как кто я? Пальма я, кедр я или трава, чтобы исчезнуть? Хотя, может быть, и религиозная. Мы читаем 7 глава Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь. И там будут такие люди, которые скажут: «Господи, Господи», когда они предстанут в свое время пред Богом. «Не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли?» Друзья, это трава, это религиозная трава. Они тоже цвели. Цвели с именем Бога, с чудесами и знамениями. И они с этим цветом, в кавычках, предстанут пред Богом. «Господи, Господи!» Он говорит: «Я вас никогда не знал. Вы не были ни пальмой, ни кедром. Вы цвели, как трава, чтобы исчезнуть». Мы уже на протяжении наших бесед говорили о том, что сейчас созревает и набирает силу вавилонская блудница. Хотим мы это признавать, друзья, не хотим. Хочет ли кто себя или общину относить к этому? Но она формируется, братья и сестры. Пока, может быть, не конкретно выраженный образ, но почерк этой блудницы, он просматривается со страниц Священных Писаний. Вот. Это не то, что какая-то будет одна поместная церковь. Это будет союз по 17-18 главе Откровения. Там прямо написано: «Она станет пристанищем всякой нечистой птицы, нечистым духом», друзья. Там будут сосредоточены все лжеучения, лжерелигии. Там все будет приемлемо. Вавилонская блудница никогда не скажет, что нет Бога. Нет, она скажет: «Бог есть». И под этой гидой все соберутся. Они все будут уживаться. Они вполне друг друга будут вмещать, друзья. И такие процессы в религиозном мире сегодня происходят. Все цветет, братья и сестры. Но вопрос: трава или кедр? И Слово Божие дает нам право в этом разобраться. Был я как-то в Москве проездом несколько дней. Там ночевал у одного брата, москвича, члена церкви московской. Мы так беседовали по некоторым вопросам. Он поделился. Говорит, недавно в наш город приезжал Кашпировский. Вы, наверное, слышали за такого, братья и сестры? Вот. Экстрасенс, который исцелял людей, в кавычках исцелял, по телевизору, там, поставьте банку, расслабьтесь, заряжал, теперь там выпейте из этой воды, там, или подержитесь, ну, вот такие вот. И потом, когда массовый поток пошел, особенно среди детей, в медицинские учреждения, Министерством здравоохранения, вот эти массовые сеансы экстрасенсов были запрещены. И если где-то хотят делать, только с согласия родителей, особенно детьми. То есть пошли люди с поврежденной душой. Это было следствие вот этих воздействий. У нас в городе главный психиатр города статью как-то написал в газете, и таким крупным шрифтом, фотография Кашпировского, он написал: «Кашпировский – мой Бог». То есть он сторонник его, он видеокассеты его прокручивает для больных, считает, что они исцеляют. Вот, то есть, другими словами, брат, сестра, человек цветет. И вот этот москвич, брат Московской церкви, рассказывает, говорит, прибыл как-то он к нам. Дали объявление. А по Писанию как? Кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И там, где касается здоровья, люди платят любые деньги, кому угодно идут, лишь бы получить здоровье, не думая о душе. Что будет с душой? Будет ли там повреждение или что? И вот они идут. И объявления были, что вот такой назначенный день в Дворце культуры, значит, он будет проводить сеансы. И люди пошли покупать билеты. И, говорит, с нашей церкви несколько сестер такого пожилого возраста взяли трактаты и пошли тоже к началу. Там несколько дней это продолжалось. Пришли, и люди, которые заходили перед началом, они всем трактаты вручают и говорят, что вам Христос нужен, вашим душам Бог может помочь. Вот приходите на богослужение, Евангелие читайте. Ну, как вот так, как могли, раздавали, преподносили. Вот, кто брал, кто не брал, и они вот так приносили. И тут вдруг подъезжает сам Кашпировский. Они его никогда в глаза не видели на машине. Подъезжает и заходит. Они к нему с трактатом. Вот, вам Христос поможет, вот, читать Евангелие, на собрание приглашаем. Он, говорит, так ожесточился и с гневом, так и с криком немножко на них, значит, говорит, кто такой Христос? Я сам Христос, я сам могу ходить по воде, я сам могу воскрешать мертвых. Сестры так вот были сильно смущены. Я, брат, сестры, это к чему говорю? Тот же смысл. Человек цветет. Цветет. За деньги, может быть, но цветет. И вот нечестивые беззаконники, они возникают, как трава. И цветут, чтобы исчезнуть навеки. Братья и сестры, для нас должно быть очень дорого, чтобы мы тоже цвели. 15 глава Иоанна там написано. «Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли». И что приносили, братья и сестры? Плод. Чтобы приносили плод. То есть Бог хочет, чтобы мы цвели, как дети Божии, как ученики Христа. И чтобы шли и приносили плод. Бог нас не посадил, не положил, а, говорит, поставил, чтобы вы шли. Шли прямо в вере и приносили плод, плоды. И по этим плодам все узнают, что мы его ученики, братья и сестры. Разные плоды у Господа. И плоды святости должны быть. И плоды в деле Господнем. Преуспевать в деле Господнем. Вот такие должны быть плоды. Господь нас к этому побуждает. Поэтому, если я верующий, вот посмотреть, ну, пальма я, кедр ли, а может быть, я как трава, хотя, может быть, и религиозная. Это очень важно, братья и сестры, потому что весь мир подходит к концу. Приближается время жатвы. И эти слова не кажутся напрасными или ненужными на текущий момент. Я нахожу, чтобы на эти слова обращать внимание и в своей жизни, и в Церкви Божией, в общинах, чтобы посмотреть, какое там цветение, братья и сестры. Мы читаем, что цветение должно быть таким, братья и сестры, чтобы возвышаться. Трава, она не возвышается, она вот так низенько выросла, и все. Кедр возвышается, пальма возвышается. И вот наше цветение такое должно быть, чтобы возвышаться к небу, то есть идти в рост, вверх. И вот здесь есть, братья и сестры, одно такое условие для этого возвышения, для этого цветения, на которое я хочу обратить внимание. Книга «Деяния апостолов», 13 глава. «Деяния апостолов», 13 глава, 17 стих. Прочитаю. Здесь за израильский народ сказано. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее». Бог избрал народ и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской. В свое время, когда я этот стих, братья и сестры, прочитал, я первым делом подумал, не опечаткали здесь. Почему? Потому что вот в этих черненьких библиях английского издания здесь где-то уже найдено 18 опечаток. В книге Левит 6 главе вообще строчка пропущена. Мы уже в это библейское общество подали эти опечатки исправления. Поэтому я подумал, не опечаткали здесь. На мой взгляд, этот стих уместнее бы звучал так, что народ, Бог избрал народ и унизил земле египетской. А там написано «возвысил». Я посмотрел другие переводы. Нет, везде смотрю, написано «возвысил». Я, читая историю израильского народа, не находишь там возвышения. Какое это возвышение, когда тебе увеличивают норму кирпичей, кнутами тебя погоняют, потом младенцев умерщвлять, потом мальчиков, родившихся в реку, бросать. Братья и сестры, унижение это или возвышение, как вы считаете? Я так был уверен, что это унижение, и так понимаю. А Библия говорит, я в земле египетской возвысил народ сей. Братья и сестры, все-таки Библия правильно написана и правильно говорит. Действительно, чтобы нам возвышаться, братья и сестры, нам нужно в определенной степени страдания, испытания. То есть человеку нужно смирение. Когда мы смиряемся, братья и сестры, тогда начинается наше возвышение. И это один из основных признаков отличия цветения травы от кедра и пальмы. Там, где отсутствует смирение в христианской жизни, в служении, в хождении, братья и сестры, вот, сразу можно определить, трава там или кедр. Когда мы будем смиряться, вот тогда нас начнет Бог поднимать, возвышать. И израильский народ сильно был смирен. Они потом 30 лет взывали к Богу о помощи. И потом уже их Бог вывел и под крепкую рукой повел их из плена. Братья и сестры, поэтому для нас иногда смирение трудно вмещается. Оно во многих вопросах надо смиряться, друзья. Семья ли создалась, где-то жене надо смириться. Дети подрастают, детям надо смиряться. В церковь мы вошли, в церкви надо смиряться. Вот даже очищение сейчас идет, где-то кому-то надо смириться. Хотя, может быть, кто-то по-другому бы что-то понимал, или где-то не согласен. Или, может, ему кажется, к нему завышенные требования предъявляют. Братья и сестры, смириться надо, Бог возвысит. На работу ли мы устроились, там тоже есть начальники, и там надо смиряться. А можно ведь что-то и свое отстаивать. С соседями мы живем, ну, может, у вас здесь уклад жизни другой, а в России, допустим, где-то и с соседями надо смиряться, и перенести и обиду, и несправедливость. Братья и сестры, вот так смирение. И там, где есть смирение, обязательно будет возвышение. Бог вообще на стороне смиренных и послушных, Он это одобряет. Даже мы читаем в истории израильских царей, какие были негодные цари, но как только они смирялись, Бог сразу прекращал наказывать, и какое-то было Божье благоволение. Были такие негодные цари, казалось, они недостойны ни грамма милости, но смирялись, и Бог говорит, смотри, как смирился царь. То есть Бог одобряет, братья и сестры, смирение. Я читал труды, их немного, этих трудов, Сундар Синга, это знаменитого индусского евангелиста, который в начале века нашего, он в Европу несколько раз приезжал с проповедью. Очень он был авторитетным, хорошо принимался и очень добрый след и свидетельство оставил. А вообще он труд свой посвятил в Тибете и Гималаях, среди этих языческих племен, и прямо скажем, это там источник оккультизма и демонизма. И вот он там, брат, сестры, трудился, много Бог чудес через него там явил, лично в его жизни и для него. Он там и погиб бесследно, его нигде могилы не нашли, где-то его или убили, или что. Таких попыток было много, потому что там сильное язычество. И вот в один из своих трудов, это был очень духовный человек, он описывает такой пример, который я вам хочу рассказать. Как-то он шел в одно горное селение по своему служению. И когда он шел тропинкой этой горной, вдруг он неожиданно выходит на небольшую поляну. И только он вышел на эту поляну, и в его нос ударило страшное зловоние. Там вообще воздух такой хороший, климат благоприятный, воздух горный, чистый. И вдруг зловоние. Он быстро осмотрелся вокруг, смотрит, недалеко на этой поляне лежит небольшая куча. Чего он даже не мог понять. Но он понял, что эта куча издает вот это зловоние. Но он говорит, меня даже стошнило. Я, недолго задерживаясь, пошел дальше. Пробыв некоторое время в том горном селе по своему служению, я возвращался назад этой же тропинкой. Может, он уже и забыл. Вот. Но когда я, говорит, вышел на эту полянку, я тут же узнал. Но что, говорит, меня удивило, зловония больше не было. А был прекрасный аромат, благоухание. Я, говорит, сразу остановился. Он, как духовный человек, многие факты переводил физически в духовную область. Я, говорит, осмотрелся, смотрю, та же куча, которую он видел несколько времени назад. Но, говорит, смотрю, на вершине этой кучи распустился какой-то редкой породы там горный цветок, очень большой, один цветочек, и вот так весь распущенный. Я, говорит, когда подошел к этому цветку, я понял, что зловоние идет от этой кучи, но аромат от этого цветка настолько был силен, что он забивал зловоние всей кучи. И вот этот аромат он сразу почувствовал на поляне. И он говорит, что вот, вот эта куча зловония, это, говорит, наши трудности, испытания, страдания. То есть это как удобрение является для вот этого цветка, который цветет и возвышается. Поэтому нам иногда неприятны, братья и сестры, даже обычные болезни. Кому они приятны, когда человек болеет? Вот. А Бог допускает, братья и сестры, допускает, чтобы мы смирялись и возвышались, и чтобы мы были благоуханием в церкви. Если мы не будем смиряться, друзья, возвышение не получится и цветение не получится. А Господь хочет, чтобы мы возвышались и смирялись. Я еще хотел остановиться, я уже не помню, говорил я эти, в течение месяца эти стихи. Ну, напомню. Если повторюсь, тогда пусть будет так. Вот мы читаем 137-й Псалом, такие слова. «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали». Высок Господь. Значит, почему мы должны возвышаться? Потому что Господь высок. Здесь написано, что Он смиренного видит, а гордого узнает издали. Возникает вопрос, почему такая привилегия гордым, что он их издали видит, а смиренного узнает, а смиренного видит только? Мне в свое время тоже не совсем был понятен этот стих. Кажется, какая-то привилегия гордым, что он их издали уже примечает Бог, а смиренно вот только видит. Но дальше читать, если вот 146-й Псалом, 6 стих, так написано. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Смиренных возвышает Господь. Поэтому почему он издали видит гордых? Да потому что они не с ним, друзья, они там вдали. А смиренных он почему видит? Да потому что они рядом с ним. Бог смиренных возвышает и сам высок. Смиренные, они рядом с ним. Их не надо издали рассматривать. Они близко к Господу. Почему? Потому что они смиренные. И вот так, братья и сестры, Слово Божие нам напоминает. И в израильском народе так было. Чтобы нам цвести, возрастать, вот, нужно смиряться. Тогда мы будем возвышаться, как кедр, цвести, как пальма. Мы в Священном Писании находим, Саул процветал, тоже цвел, братья и сестры. Вот. Но цвел, чтобы исчезнуть навеки. Он отверг Слово Господа, он был непослушен. Хотя еще у него были успешные победы. Уже после приговора Божьего он еще имел успех. И можно было сказать, ну ведь, наверное, Бог с ним, успех-то есть. Сегодня много можно видеть, и там успех, и там вроде в религиозных течениях. Но уже был приговор, друзья. Уже был приговор. Еще хочу на одну сторону обратить внимание. Это книга Откровения, 3 глава, с первых стихов. Там ангелу Сардийской церкви напиши. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Помним, братья и сестры, эти слова? Тоже очень важные слова. Вот. Напиши. Ты носишь имя, будто ты жив. Вот свойство травяного цветения, друзья, оно вид делается, как будто там жизнь бьет ключом. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Так говорит Слово Божие. Мой отец в вечность отошел несколько лет назад. Он тоже был служителем. И всю жизнь он проработал на стройке. И часто был в командировках. И вот он мне такой случай рассказал из своей жизни. Когда они были в командировке в одном селе, им поручили строить объект какой-то строительный. И по планировке этот объект попадал на зеленые насаждения. По плану так. И это было уже поздней осенью. И вот чтобы начать рыть фундамент, нужно было вот эти часть зеленых насаждений убрать. Иначе они мешали работе экскаватора. И они взяли эти деревья. Там их небольшое количество было. Они их спилили. Уже такие большие деревья. Распилили их на куски. Где-то по 2,5 метра, по 2. И штабелем там в стороне сложили. Может быть, не совсем аккуратно, но так сложили. И вот настает весна. И этот брат так делится. Говорит, смотрю я, почки набухают на деревьях. Смотрю, на спильных деревьях тоже почки набухают. Дальше солнышко пригревает. Смотрю, почки распускаются, листики появляются. На деревьях, которые растут, смотрю, на спиленных то же самое. Дальше веду наблюдение. Они же в командировке, там по месяцам ездят. Дальше смотрю, листья вовсю, такая листва прям уже распустились, в полную силу листья. Смотрю на деревьях, растущих в земле, такая листва, на спиленных точно такая. Дальше смотрю, побеги пошли, новые побеги от стволов. Смотрю на деревьях эти побеги, подошел, на спиленных тоже побеги. Я, говорит, взял метр, он бригадиром был у строителей, всегда метр строительный. Я, говорит, специально метром замерил. Смотрю, побеги вот эти на спильных деревьях еще больше, чем на настоящих. Вот что удивительно. Братья и сестры, цветет и то дерево. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Но эти деревья, братья и сестры, они уже мертвые. Это их последнее дыхание. Это пока они впитали те соки, которые еще там в стволе остались. Но их уже участь предрешена. Еще немножко жары, и все там повянет, и никогда они уже больше в жизни не расцветут. Почему? Они спилены. Они мертвые. Ты носишь имя, будто ты жив. А те в земле, они себе подобные могут произвести. Братья и сестры, такое вот бывает и в христианстве. Вроде бы цветение, все идет хорошо. А там уже, может быть, где-то приговор Божий, отступление от Слова Божия. Осталось только, но ты носишь имя. Читал такой пример. В армии Александра Македонского была очень хорошая дисциплина. И вот однажды ему доложили, что один из офицеров провинился. Он его вызывает к себе, молодой офицер македонский. Сам был молодым, в 33 года он умер от пьянки. И он когда вызвал его, и разговор начал так с ним. «Как твое имя?» Он говорит, «Александр». И тот Александр, и тот Александр. Он так был удивлен сильно и не стал больше ему там ничего говорить. И говорит, «Я приказываю тебе, или перемени имя, или перемени жизнь». Такой вот я читал фрагмент из истории. Братья и сестры, Господь тоже хочет, чтобы мы что-то переменили. Есть такие христиане, которые считают, лучше переменить имя, и у них поправится их цветение или их духовное состояние. Неправильно, братья и сестры, не поправится. Можем мы менять название с баптистов на пятидесятников, на адвентистов или как еще, отделенных на соединенных с миром или еще как, друзья, перемени жизнь. Бог хочет, чтобы не имя мы меняли, а жизнь переменяли. Хотя где-то уместно и имя поменять, потому что в имени то, именем тоже утверждается истина. Вот, и слово «баптист, крещенный по вере», в этом тоже утверждается истина. Это вполне нормальное явление. Но, братья и сестры, Господь больше хочет, чтобы переменили мы жизнь. Ты носишь имя. Вот они имя носили, как будто живы. Имя, говорящее о жизни. Но ты мертв. И вот здесь вот мы также находим предупреждение ангелу Сардийской церкви. Напиши. Дорогие друзья, хотелось, чтобы для нас эти вопросы также не были безразличны. Мы видим в Священном Писании, как люди цвели во времена Ноя, во времена Лота, но не цвели, как трава, чтобы исчезнуть навеки, а процветали. И казалось, будет так всегда. Вот. А жили помного во времена Ноя, по много лет. И кажется, что так будет и всегда. Но трава цветет, чтобы исчезнуть навеки, а праведник возвышается. Поэтому, братья и сестры, я хотела, чтобы мы в свете Слова Божия посмотрели и в этом вопросе на свое хождение пред Богом. Кто я, кедр, пальма или трава? Возвышаюсь я или я принижаюсь? Как я отношусь к вопросам смирения? Господь нам сегодня вот это все напоминает. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Хотелось, чтобы так, каждый, проверяя свою жизнь, свое хождение, кратко мог помолиться Господу, каким он себя видит, братья и сестры. Сейчас вопрос не то, что кого-то видит, друзья, а какой я. Я думаю, это приемлемо, чтобы человек себя испытывал, исследовал, проверял свое хождение, чтобы потом не говорить «Господи, Господи, не от Твоего ли имени». Пусть Господь в этом поможет нам, благословит нас. Мы будем молиться Ему. Аминь. Любящий наш Господь, мы благодарны Тебе за Твое Божие долготерпение, за благодать, подаваемую свыше, за сегодняшний день нашего общения, за слово жизни, через которое Ты нас предупреждаешь и напоминаешь, что сегодня и трава цветет, и пальмы цветут, и кедр возвышается. Ты перед нами ставишь вопрос перед всеми, чтобы посмотреть, какое у нас цветение. Благослови, Господь, чтобы мы воистину были насажденными в Доме Господнем и возвышались подобно кедру. Благослови, Господь, чтобы это цветение Ты принял, когда Ты придешь, чтобы мы могли плод Тебе принести. Такое наше желание пред Тобой. Благослови, чтобы это возвышение было в смирении сердец наших. Даруй такую милость. Благослови поместную церковь, всех присутствующих. Благослови, чтобы возрастать и утверждаться на путях Господних до пришествия Твоего. Ты для нас открыл прекрасную цель – небо, куда нас ведешь, где имена наши записал на небесах. Сохрани нас от того, чтобы лукавый кого-либо стянул с этого места высокого, чтобы ничего сердце не возгордилось, Господи. И кому, если что-то переменить надо в жизни своей, благослови совершить эту перемену, взять иго добровольно на себя и научиться от Тебя, ибо Ты кроток и смирен сердцем. Услышь молитвы всех, кто обращался к Тебе. Пошли просимое, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.